Для кого и зачем написана эта книга? Посмотрим правде в глаза. О государственной службе читатели в большинстве своем знают очень мало. А о так называемых подведах, государственных подведомственных учреждениях, тех самых, в которых работают многочисленные бюджетники, почти ничего. К тому же значительная часть этих знаний представляет собой заблуждения, предрассудки и домыслы. В телесериалах отечественного производства тиражируется расхожий штампованный образ государственного чиновника. Конечно, никакого понятия о государственной службе сценаристы телепродукта для домохозяек не имеют. А поскольку реальной основы под создаваемыми образами у сценаристов нет, то и кочуют из сериала в сериал одни и те же замыленные карикатуры. Даже скандальный фильм «Левиафан», в котором чиновники чуть ли не главные плохие парни, снят по американскому сюжету, который вдруг очень органично лег на наши стереотипы. Не знаю, насколько правдив американский сериал «Карточный домик» из жизни чиновников и сенаторов, но работу чиновников высших должностных уровней его создатели явно изучили и поняли в полной мере. Этот сериал мы вспомним еще не раз. Кстати, первую попытку повысить эффективность взаимодействия госорганов и граждан недавно просто и доходчиво сделал Глеб Архангельский в книге «Госслужба на 100%», обелив репутацию органов власти и людей, которые в этом секторе работают, и во многом просветив обывателей, бизнесменов, да и самих чиновников. СМИ тоже не отражают полную картину работы госучреждений. Тех, кто там работает, часто путают с чиновниками, на них переносят все существующие стереотипы, тоже в общей массе ложные. А ведь госструктуры, особенно в нашей стране, это тот фундамент, на основе которого каждый из нас строит здание своей жизни. В России оказывают услуги гражданам и организациям десятки тысяч государственных учреждений. Мы знаем их как в ГУПы, ГБУ, ФКП, в БУЗы, МУПы, ну и так далее. Аббревиатуры жутковатые, так и кажется, что тот, кто их придумывал, пытался навредить. Мы ездим на общественном транспорте. Я тоже теперь часто передвигаюсь в метро, быстроту и удобство которого я вспомнил благодаря программе «Моя улица». Во-первых, быстро и без пробок, а во-вторых, в связи с преображением облика Москвы в 2016 году, многие улицы перекопали, так что ездить в подземке в определенные часы стало куда удобнее. Мы пользуемся коммунальными услугами, учимся в государственных вузах, лечимся в государственных поликлиниках и больницах. Мы гуляем в парках, ходим в музеи и театры, которые могут находиться в федеральном и региональном подчинении. Мы отдаем детей в районные школы, муниципальные детские сады. Мы ходим за справками и услугами в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, МФЦ. Мы даже заканчиваем свой путь в государственном учреждении. Да, совершенно верно, на кладбище. По сути, вся наша жизнь — это путь от одного госучреждения к другому. Все это ежедневная и бесперебойная работа сотен тысяч менеджеров госучреждений. Они — опора и фундамент исполнительной власти. Они — ее руки и ноги, когда надо воплотить в жизнь определенные решения, а также глаза, уши и рты. Кстати, есть любопытная тенденция. В 90-е молодежь стремилась в бизнес. В следующем десятилетии вектор желаний поменялся, и молодые люди стали связывать свое будущее с работой в силовых структурах. И вот новое десятилетие, в котором едва ли не каждый второй хочет пойти на госслужбу. В кризисные годы часто так и происходит. Место мечты для молодых и не очень специалистов — администрация президента. Почему? Потому что государство — это стабильность и консерватизм, в лучшем смысле этого слова. Это якорь, который удержит вас на плаву в бушующих волнах кризисов. Впрочем, студенты и молодые менеджеры компаний думают, что работать в госучреждении — это тупо скучно. Госструктуры, как им кажется, это многолетнее сидение на одном месте с возможной, но очень отдаленной перспективой карьерного роста и монотонной бумажной работой. Есть и такое распространенное мнение, мол, работа в госкомпании — это продолжительная, длиною в годы халява. В 10 утра пришел на работу, посмотрел, как тикает на часах секундная стрелка, попил чай, немного поработал, пообедал, а после обеда сразу садиться за работу нельзя, надо отдохнуть. поперебирал бумаги, сказал, ладно, пойду попью чайку, а тут опа, уже 17:45 пробило, значит, пора собираться домой. А в пятницу можно и в 4:30 срулить. День ведь короткий. Совру, если скажу, что этого нет. Все эти стереотипы, к сожалению, отражены в реальности. И за примерами, думаю, далеко ходить не надо. Но в 21 веке мир очень стремительно меняется. И госсектор перестает быть незыблемым мирком размеренной халявы. Государственная служба очень консервативна, но меняется и она, и очень быстро. Многие государственные учреждения ввели в свою повседневную деятельность такие важные вещи, как оргкультура, матричная и плоская структуры, новейшие технологии. Госучреждения развивают и приветствуют креатив, формируют позитивные отношения с клиентами. В этих плоскостях многие госучреждения соревнуются с частными предприятиями и во многом уже обходят их. Многое зависит от руководителей, а они в столице сейчас молоды, энергичны. Посмотрите на ректора Московской школы управления Андрея Шаронова, на руководителя Департамента информационных технологий Артема Ермолаева, на директора Фонда развития промышленности Алексея Комиссарова, на бывшего руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова. Разве похожи эти бодрые и улыбчивые люди на унылый образ чиновника, закрепившийся в массовом сознании? И команду эти руководители подбирают себе под стать, в том числе и в свои подведомственные учреждения. В большой цене сейчас люди энергичные, инициативные, владеющие самыми современными технологиями ведения дел. И результаты их работы уже можно увидеть. Посмотрите на живописные московские парки, интерактивные музеи, нарядные театры, высокотехнологичные библиотеки. Разве могли создать все это унылые и скучающие люди? Кто-то из них, сделав для города много хорошего, покинул свои позиции. Наверное, это во многом правильно. Совсем не обязательно сидеть в госсекторе всю жизнь. Часто чиновник — такой же наемный менеджер, как и его коллега в любой крупной корпорации или частной компании. Для многих талантливых менеджеров работа в госструктурах — это вызов, это челлендж, это предложение совершить что-то невозможное. Это возможность воплотить свои идеи, которые у талантливых организаторов непременно есть, внедрить свой опыт. Новые идеи могут быть не приняты, но ведь их можно усовершенствовать, обкатать. Госслужба — это возможность развиваться, идти за новыми знаниями и решениями. Хорошие специалисты — это ценный капитал. Капитан Врунгель говорил, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Если вы рассчитываете на скучную, монотонную работу, именно она у вас и будет. И неважно, будете ли вы менеджером в госучреждении или в частной компании. В жизни все как в социальных сетях. Какой статус себе поставите, так и будете двигаться дальше, так и будут воспринимать вас окружающие. На самом деле, менеджмент в госучреждении – дело интересное, захватывающее, полезное. И не только для саморазвития, но и для конкретных людей. Госсектор дает уникальный опыт, который можно получить, только будучи винтиком государственной машины. И этот опыт дорогого стоит. Скажу невероятное, но работа в госсекторе бывает увлекательной. Примерно как в компьютерных играх. Жалко только сохраняться перед встречей с начальником нельзя. Времена меняются. Государственная служба — это давно не канцелярии, описанные Булгаковым, Ильфом и Петровым, Достоевским, Гоголем. Хотя, конечно, и сейчас бывает, что дела делаются формально. А смысл мероприятий, пройдя через десятки совещаний и тысячи контрольных поручений, ускользает, размывается. Но все это уходит в прошлое, вместе с бумажным документооборотом. И понятно, что сейчас государственные учреждения уже не могут работать по-старому. Одна из причин — развитие информационных и других технологий. Они всюду, и в быту, и в делах, и в менеджменте. Как человек уже больше 3 лет причастный к этой системе, скажу, что работы по старинке вы в госструктурах Москвы и их подведах уже не найдете. Многие услуги переведены в электронный вид, процессы автоматизированы. Всюду базы данных, порталы, информационные терминалы и бигдейта. А согласно недавнему рейтингу, составленному компанией PricewaterhouseCoopers, Москва заняла 1-е место среди самых динамично развивающихся мегаполисов мира. Появление высоких технологий в госучреждениях решило множество старых проблем, но в то же время создало новые вызовы, которые требуют от менеджеров новых свежих решений. Команда мэра активно работает над тем, чтобы госуслуги в столице оказывались на современном уровне. В соцсетях уже можно встретить мнение о том, что жить в Москве стало не хуже, чем в Нью-Йорке, Париже, Лондоне. Хотя, конечно, всегда есть куда расти. Однако тут вот какая штука. Технологии, и не только информационные, развиваются с невероятной скоростью. И то, что год или два назад считалось высшим достижением прогресса, сегодня, увы, уже старье. Поэтому молодой менеджер со свежими мозгами, разбирающийся в новейших информационных и социальных технологиях, сегодня имеет очень большие шансы сделать стремительную карьеру в государственных предприятиях. Не обязательно являться гиком или вундеркиндом. Главное быть хорошим игроком команды. Пока есть дефицит свежих кадров, пока в учреждениях низкая конкуренция, у молодых и талантливых есть все шансы пробиться. В 30 лет я стал руководить госучреждениями. На сегодняшний день я имею опыт руководства двумя совершенно разными структурами. Да, они и не были самыми крупными, но давали и дают работу сотням, а в сезоны тысячам людей. Про сезоны я упомянул не случайно, ведь сегодня я возглавляю Мосгортур, который является крупнейшим оператором детского отдыха и туризма. И правильно, самая жаркая работа у нас кипит именно летом. Но и в другие времена года тоже, вы это увидите. А цикличность сезонов позволяет нам виток за витком совершенствовать свою работу в каждом цикле. Когда меня спрашивают, чем вы занимаетесь на работе, я абсолютно серьезно отвечаю. Мы помогаем детям прожить лучшие каникулы в жизни, научиться чему-то новому и завести друзей. Да, конечно же, стоит добавить, что этих детей несколько десятков тысяч, обычно 40-50, и многие из них находятся в трудной жизненной ситуации. Не люблю громких слов, но мне нравится, когда наши клиенты, а также их родители, остаются довольными, возвращаются с отдыха радостными, счастливыми. И вот для этих маленьких или почти уже взрослых туристов я с нашей командой менеджеров и специалистов каждый день решаю десятки задач. Это и оптимизация, и автоматизация, и организация безопасности, и поиск новых технологий. Какому туроператору не хочется, чтобы его сервис был первоклассным? Ну а государственному туроператору сам Бог велел быть образцом. В этой книге читатели могут найти ответ на вопрос, как сделать карьеру в государственном секторе без протекции и интриг. Сразу оговоримся. Эта книга не фантастическая литература, а вполне себе документальная, основанная, как говорят в кино, на реальных событиях. Больше 3 лет назад я возглавил первый молодежный центр на окраине города, который вскоре стал настоящим очагом новой культуры. Я имею в виду Московский молодежный многофункциональный центр, МММЦ, на Ярославском шоссе. Сейчас он называется ММКЦ, и посмотреть за его работой можно на его официальном сайте. Центр был первый, экспериментальный. Подобные ему учреждения должны были появиться в каждом округе Москвы. Но появился и стал работать только один, на северо-востоке. История его появления и развития отдельная, и, не скрою, очень красивая. Это история удачи, счастливого стечения обстоятельств, упорства и приложения усилий многих-многих замечательных, талантливых людей. Ну а путевку в жизнь нам выдал, разумеется, Сергей Семенович Собянин, который принял решение о том, что центру быть, выделил финансирование на завершение ремонта и техническое оснащение и сам же открывал его для молодежи. И, конечно же, ничего бы у нас не получилось без студенческих организаций и общественных объединений. Принять участие в реформировании системы детского отдыха меня пригласили чуть более 2 лет назад. Я возглавил учреждение, которое имело очень сложное и почти непроизносимое название – Государственное автономное учреждение «Московский центр детского семейного отдыха и оздоровления» – ГАУ-МЦДСО. Пока произнесешь это название на вечере встречи выпускников, все уже успеют напиться и разойтись по домам. Не только название было сложным. Дела в учреждении оказались еще запутаннее. Они уверенно и, казалось, необратимо двигались в сторону окончательного хаоса. Это было лучшее место, чтобы раз и навсегда покончить с карьерой. Ни один директор не мог удержаться на директорском посту дольше нескольких месяцев. Я был пятым по счету исполняющим обязанности руководителя чуть более чем за год. Не было никаких гарантий того, что у меня что-то получится. В это не верил даже выдернувший меня на эту должность тогдашний министр культуры Москвы Сергей Капков. Учредители в мэрии пытались разобраться в кризисе, поразившем ГАУ МЦДСО. Нужен был менеджер, который предотвратил бы погружение этого учреждения в хаос. Но кто мог бы возглавить проект? Попробовали окружить директора квалифицированными консультантами. Не помогло. Попробовали точно так же поработать с преемником директора. Результат был тем же. Приглашали людей из бизнеса, потом чиновников. Но корабль под названием ГАУ МЦДСО все так же шел ко дну. Кстати, есть такая закономерность. Те, кто работал замами в госучреждениях, почему-то не хотят становиться директорами. Парадоксально, но факт. Но, может быть, ответ на вопрос «почему» вы найдете в этой книге. Думаю, что на меня, как на пятого по счету исполняющего обязанности, надежд возлагалось не больше, чем на предшественников. Возможно, присматривали замену и мне. Но вместо того, чтобы окончательно пойти на дно, наш корабль вдруг поплыл. Как в истории капитана Врунгеля, беда вдруг стала победой. И да, наш проект получил новое название. Громоздкая и непроизносимая ГАУ МЦДСО сменилась благозвучным, энергичным и перспективным именем Мосгортур. Теперь можно было смело идти на вечер встречи выпускников. Сейчас, без всякой ложной скромности, Мосгортур стал общепризнанным лидером детского отдыха в России. Многие удивляются, узнав, что нам нет еще и 3 лет. Случается, клиенты или партнеры говорят: «Уже много лет мы хотим начать с вами сотрудничество. Какое счастье, что у нас это наконец получилось». И еще не все сразу понимают, что мы государственное учреждение. Даже внутри госсектора. Доходило и до курьезов, о которых мы расскажем чуть ниже. За эти 3 года наша команда накопила абсолютно эксклюзивный опыт. Конечно, наступали мы и на грабли, но и совершали такие дела, покоряли такие вершины, что коллегам из других учреждений оставалось только удивляться и, надеюсь, брать с нас пример. Но для того, чтобы рассказать, как наша команда меняла образ детского отдыха, реорганизовывала саму систему, нужна не одна книга. Остальные, думаю, появятся позже. Тот опыт, которым я поделюсь в этой книге, применим, в общем-то, ко всем госучреждениям, а также к значительной части бизнес-структур и, конечно же, в НКО. И не только в Москве, но и по всей России. Продвинутые автомобилисты учатся экстремальному вождению. Я расскажу вам об экстремальном менеджменте госучреждения, когда руководителя прессуют со всех сторон, а тот еще умудряется добиваться успехов. Ведь менеджер госучреждения, по сути, слуга двух господ. С одной стороны, он почти бизнесмен, с другой – почти государственный служащий. Конечно, не обходится без сложностей и противоречий. Менеджер госучреждения лавирует, ищет выходы, гасит противоречия. В физике это называется демпфированием, а простой человек считает бюрократией. А главная его задача – свести вместе энергию, динамику и креативность команды с поручениями учредителей и органов власти, регламентами и аппаратной работой. Это очень тонкая и хитрая наука. Ее вам не преподадут ни на одном факультете управления. Рабочим инструментом может служить только персональный опыт последнего времени. И имейте в виду, что все меняется и устаревает очень быстро. И пока еще на замену руководителям не пришли нейронные сети, я постараюсь поделиться с вами своим опытом в обобщенном виде. Серьезные бизнес-структуры сейчас работают в связке с государством, участвуя в госзакупках, выигрывают на конкурсах и аукционах контракты. Но как выглядит процесс закупки со стороны государства, знают очень немногие. Как готовятся госзакупки? Чего боятся госучреждения? Конечно же, возникает много жалоб и подозрений. Как проводится работа с этими обращениями граждан? Приглашаю вас, господа бизнесмены, на увлекательную экскурсию на другую сторону баррикад. Только прежде пройдите через детектор и выложите все свои мысли об откатах и халяве. Для кого предназначена эта книга? Для моих коллег, менеджера в госсектора, которые, может быть, найдут в ней решение своих проблем или поспорят со мной. Бизнес-менеджеры и их коллеги из общественных объединений, думаю, тоже найдут базу для размышлений. Разумеется, много интересного здесь найдут предприниматели, которые только начинают работать с госучреждениями. И, конечно же, студенты и выпускники вузов, которые прямо сейчас решают, чем будут заниматься после выпуска. И, естественно, моя книга для самого широкого круга читателей, потому что, как я говорил ранее, работа учреждений госсектора касается жизни каждого человека. Возможно, в чем-то вы будете со мной не согласны, или у вас есть свой уникальный и неповторимый опыт. Возможно, у вас появятся вопросы, или вы захотите дать или получить совет. В таком случае пишите мне сообщение в Facebook. Работать в госсекторе именно сегодня — это круто. Я искренне надеюсь, что смогу привлечь новых талантливых людей. Да, вас что-то возмущало в работе госпредприятий. Но так ведь вы такие не одни. Меня в свое время возмущало и бесило очень многое, но согласитесь, что ныть бесполезно. Я решил засучить рукава и улучшить то, что получится. И главное, попробовать принести реальную пользу людям. В конце концов, госучреждение — это возможность вырасти профессионально, повысить свою квалификацию, расширить кругозор, поработать по инновационным технологиям в проектных командах. И узнать это не в теории, а на самой что ни на есть практике. Приятного прослушивания, дорогие друзья. Василий Овчинников.